Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона журналист радио «Татарстан» Йылдыз Крепостина, и мы продолжаем рассказывать о событиях и мероприятиях в преддверии 75-летия Великой Победы. Также прозвучат репортаж с фестиваля народных промыслов, новости культуры и искусства. Открывает эфир песня на марийском языке.
Жабьёган дым и год ешь, да кечмняр и яшли, ераташам он дашли ешь, ератамам огешли, ераташам он дашли ешь, ератамам. Вождь коней мой лэм, пиралта ногал мондо, кечим ласкала кампалэм, дай пертал дэн от кондо, кечим ласкала кампалэм, дай пертал дэн от кондо. Нынера лумлашула и дома, моет штане молантера, ерата мед моё мол, моет штане молантера, ерата мед моё мол, дектаем весы вошли еч, чёмем мог виешле. Ераташам мондашли еш, ератамам огешли, ераташам мондашли еш, ератамам огешли.
Хәйерле иртә! Сезне Татарстан сәламлый!
Опыт развития Татарстана представлен в Организации Объединенных Наций. Президент Татарстана Рустам Миниханов в рамках рабочей поездки в США в Нью-Йорк участвовал во встрече в штаб-квартире ООН в формате круглого стола. Здесь состоялась презентация доклада «Регионы Российской Федерации. Республика Татарстан. Цели устойчивого развития».
В основу стратегии нами заложено развитие человеческого капитала, повышение благосостояния и рост качества жизни населения в соответствии с общемировыми трендами. Мир динамично меняется, но проблематика достижения целей устойчивого развития в рамках международной повестки не остается актуальной всегда. Вам представлена Республика Татарстан, регион, расположенный в индустриальном центре Российской Федерации на пересечении важнейших магистралей, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг страны.
Рустам Миниханов встретился с постоянным представителем Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН Василием Небензией. Обсуждались проблемы, которые охватывают сегодня цели устойчивого развития, принятые на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году. Также Рустам Миниханов встретился с активом Ассоциации американских татар. В настоящее время в США в целом проживает около 3500 соотечественников. Основную культурную и религиозную деятельность среди них проводят две организации. Это Американская турко-татарская ассоциация Сан-Франциско, она была создана в 50-х годах прошлого столетия, и Ассоциация американских татар Нью-Йорка. В Казани в эти дни проходит Международный конгресс сельской молодежи. В нем участвуют более 250 представителей сельской молодежи из регионов России и разных стран. Со словами приветствия к ним обратился вице-премьер, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Дзябаров.
На сегодняшний день в Министерстве сельского хозяйства ведется большая работа поддержки молодежи в таких областях, как сфера жилищной политики, проведение образовательных программ для начинающих предпринимателей в рамках деятельности Центра компетенции Института переподготовки кадров агробизнеса, грантовой поддержки начинающих фермеров, крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов, целевое обучение студентов в профильных аграрных вузах, поддержка научных разработок в сфере АПК и многие другие. Я уверен, что Международный конгресс сельской молодежи свидетельствует о готовности молодого поколения к вовлечению развития сельских территорий, послужит развитию решения широкого круга вопросов, касающихся жизни на селе.
Программа конгресса рассчитана почти на неделю. Делегаты участвуют в многочисленных дискуссиях, работают на профильных площадках. В Казанском Суворовском военном училище проходит первенство Республики Татарстан по армейскому рукопашному бою. В нем участвуют команды республиканских отделений Федерации армейского рукопашного боя, спортшколы, спортивно-патриотические клубы, кадетские школы и другие подростковые образовательные учреждения Татарстана. В турнире участвует более 200 спортсменов.
Дючеч Буреш, Кредлы Важичке, Удмурт Элькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Более 3000 ветеранов Великой Отечественной войны из Удмуртии улучшили свои жилищные условия за последние 10 лет. Об этом сообщил министр строительства республики Дмитрий Сурнин. По его словам, на эти цели из федерального бюджета нашему региону было направлено 3 миллиарда рублей. Благодаря этой финансовой поддержке сегодня можно сказать, что республика выполнила обязательства по обеспечению жильем всех нуждающихся в нем ветеранов и их вдов, добавил Сурнин. Удмуртия отправила в Китай более 3 миллионов медицинских масок для профилактики коронавируса. По словам министра промышленности региона Виктора Лошкарева, дополнительно готовится партия в объеме 7 миллионов масок и 15 миллионов бахил. Изготовлением средств индивидуальной защиты занимается компания «Локомотив», учрежденная республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов. За первый месяц года Удмуртия экспортировала сельхозпродукцию на сумму более 255 тысяч долларов. География поставок охватила 8 стран. В январский список стран-экспортеров вошли Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Нидерланды, Украина и Польша. Впервые была осуществлена первая опытная поставка свинины в Монголию. В Минсельхозе региона заявляют, самым экспортируемым агротоваром остается молоко и молочная продукция. В 2020 году регион намерен усилить свои экспортные позиции за счет катанизированного льняного волокна. В Ижевске презентовали фабрику процессов. Учебную площадку создали в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». На фабрике предприятия-участники нацпроекта могут бесплатно обучаться принципам оптимизации производства. Благодаря специальным занятиям предприятия Удмуртии смогут в дальнейшем повысить конкурентоспособность и уменьшить себестоимость продукции, а также увеличить прибыль. Как сообщил первый вице-премьер правительства республики Александр Свинин, в 2019 году от реализации нацпроекта бюджет республики получил дополнительно 70 миллионов рублей налогов. В этом году в региональный бюджет планируется привлечь дополнительно более 200 миллионов рублей. В Удмуртии сегодня завершается фестиваль «Всемирный день пельменя». В течение всей пельменной недели в городе работали 2 десятка площадок. Здесь прошли мастер-классы по лепке пельменей. На центральном рынке города прошла народная дегустация. Ее участники выбрали победителя в премии «Золотой пельнянь». Впрочем, пельменный фестиваль в Удмуртии – это больше, чем гастрономический праздник. Участников фестиваля научили изготавливать манисты, обереги, фенечки с удмуртским колоритом. А завершилась неделя большим праздником на центральной площади Ижевска. Ижевчане и гости столицы смогли попробовать пельмени народов мира, пробежать пельменный забег, помериться силой в состязании «Батыр-Кужим». Также здесь наградили победителей премии «Золотой пельнянь» и разыграли годовой запас пельменей. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Поро эр пагалмы йолташ-влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл Александр Евстифеев встретился с генеральным консулом Казахстана в Казани Жанбалатом Мурзалиным. Встреча прошла в Доме правительства Республики. Стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений между республиками. Александр Евстифеев, приветствуя почетного гостя, отметил, что товарообмен между Мариэл и Республикой Казахстан за последние годы заметно вырос, но остаются нереализованными другие возможные аспекты взаимодействия. Я уверен, что наше с вами знакомство будет способствовать росту в сфере экономических отношений и в других областях, сказал Александр Евстифеев. Стали известны имена 30 финалистов конкурса «Лидеры России-2020», представляющих Приволжский федеральный округ. Из Мариэл прошла одна участница – Ирина Кугуелова. Всего нашу республику в полуфинале представляли 6 человек. Для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи. В Козмодемьянске продолжается реконструкция очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», национального проекта «Экология». На берегу реки возводят новый объект, который будет очищать воду, поступающую в Чебоксарское водохранилище. На строительные работы было выделено 343 миллиона рублей. В 2000 году в серии почтовых марок «Россия. Регионы» было выпущено 6 марок, одна из которых называлась «Республика Мариэл». Секреты предметов, изображенных на ней, решили разгадать учащаяся Арина Курочкина и ее учительница Надежда Ветлужских из Мариутрехской школы. В своей исследовательской работе учитель с ученицей большое внимание уделили двум элементам на марке – древнемарийскому женскому украшению и национальному марийскому орнаменту. Опыт и знания, приобретенные в ходе исследования, вдохновили их на создание эскиза собственной марки, посвященной Мариутрехскому району. Первая исследовательская работа по истории марийской марки на Всероссийском педагогическом чтении стала победителем в номинации «Этнокультурный компонент». Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Бурасыл дона йортьяс. Тияна счоламала коми республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Расширение Арктики предполагает включение Усинска, Инты и Усть-Цилимского района в арктическую зону России. Проект находится в стадии согласования и будет рассмотрен правительством России в первом квартале года. По словам министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Александра Ремиги, в стратегию вошли комплексное развитие моногородов Воркута и Инта, уплотнение городских пространств, развитие минерально-сырьевых центров, а также развитие инфраструктуры и транспортных путей. В Коми с деловым визитом побывала официальная делегация Финляндии. Глава республики провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России Микко Хаутало, вместе с которым в Сыктывкар прибыли представители ведущих производителей лесопромышленного оборудования и консалтинговых компаний Финляндии. На встрече обсуждались вопросы развития международного сотрудничества. Заместитель главного врача Коми Республиканского онкологического диспансера, главный внештатный онколог Минздрава Коми Андрей Галин стал победителем ежегодной всероссийской премии «Будем жить» в номинации «Лучший доктор-онколог». Награждение состоялось в Москве на торжественной церемонии к Международному дню борьбы против рака. В республиканском онкодиспансере Андрей Галин работает уже 10 лет. По словам врача, онкозаболеваемость растет не только в Коми, но и во всем мире. Однако улучшить ситуацию могут не только медики.
Мы должны поменять отношение населения к своему здоровью. Население должно активно проходить профилактические осмотры, диспансеризацию для того, чтобы мы выявляли на ранних этапах онкологические заболевания. Это позволит своевременно пролечить и получить хорошие результаты. Ранее мы говорили, что онкология – это смертельный приговор. Сегодня мы говорим о том, что онкология – это тяжелое, но хроническое заболевание, которое можно лечить.
Ухта встретила чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева. Фигурист прилетел в родной город, чтобы встретиться с родственниками и заодно забрать новый загранпаспорт, который будет необходим ему уже в ближайшем будущем, для поездки в Канаду, где Дмитрий представит Россию на чемпионате мира. Он пройдет в Монреале в марте. Это были наиболее интересные события нашей республики.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с сенатором от республики, первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергеем Кисляком. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Мордовии, взаимодействия правительства республики и членов Совета Федерации от региона с федеральной властью, а также направление совместной работы по продвижению инициатив региона на федеральном уровне. Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», прошедших в суперфинал от Приволжского федерального округа. Из них двое – представители Мордовии. Об этом сообщил руководитель конкурса Алексей Комиссаров. От региона 13 борьбу в главном управленческом конкурсе страны продолжит представитель «Росатом» Алексей Алтынов и первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексей Грибанов. Им предстоит преодолеть очный полуфинал и реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи. В Саранске в ближайшее время начнут подготовку к общегородской акции «Чистый город». Обычно она начинается в апреле, но если позволят погодные условия, субботники начнутся раньше. Глава города Петр Толтаев подчеркнул, что в любом случае к 1 мая все должно быть вычищено. Он также дал ряд поручений, касающихся фасадов административных зданий и прилегающих к ним территорий. Весна не за горами, поэтому планомерную работу по приведению в порядок фасадов собственникам уже можно начинать, заявил градоначальник. В Рузаевском районе будет построен новый детский сад на пересечении улиц Агейченко и Ухтомского. Красивое современное здание на 108 мест заменит старое помещение дошкольного учреждения номер 2, которому почти 100 лет. По словам заместителя главы района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству Александра Юлина, благодаря нацпроекту «Демография» к концу года новый объект откроет свои двери. К 75-летию Победы в Красногорске установят первый в мире памятник фронтовым кинооператорам и фотокорреспондентам. Прообразом для монумента выбран уроженец Саранска Владимир Сущинский, снимавший хронику военных действий в составе фронтовых киногрупп нескольких фронтов. Снятые им кадры вошли в выпуски киножурналов и документальные фильмы. По замыслу, трехметровая бронзовая скульптура оператора будет возвышаться на постаменте в форме фотообъектива. Открытие архитектурно-скульптурной композиции намечено на 6 мая. Стал известен состав сборной России, которая выступит на чемпионате Европы по спортивной борьбе. Соревнования стартуют 10 февраля в Риме. Первыми на ковер выйдут бойцы греко-римского стиля. В состав сборной вошли два представителя Мордовии. Это действующий чемпион Европы Виталий Кабалоев и Жамбалат Лакьяев. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Хайрли ирте, хурмэты дустары! Сезе Башкортостану сәлемләй.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Москве состоялось заседание Президиума Государственного Совета России и Совета при Президенте по науке и образованию. В Кремле его провел Владимир Путин. В совещании принял участие глава Башкортостана Ради Хабиров. На заседании обсудили предложения, выработанные участниками семинара, посвященного повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. Президент призвал правительство и региональные власти последовательно работать по всем направлениям демографического развития страны. Ради Хабиров сообщил о строительстве нового корпуса детского санатория «Салют» в Уфе. Сейчас проводится аукцион по выбору подрядчика. Как написал в соцсетях руководитель республики, в здании будет находиться реабилитационный центр для детей с особенностями развития. Он рассчитан на 100 койко-мест для постоянного пребывания. Еще 250 детей смогут ежедневно посещать дневной стационар центра. В Уфе прошел большой форум студентов. Впервые молодежь, которая учится за пределами республики, собрали в одном месте. Им рассказали о возможностях, которые созданы в Башкортостане для молодых специалистов. Студенты участвовали в работе тематических секций с работодателями. К ним с приветственным словом обратился Ради Хабиров. Съезд собрал около 1000 учащихся, половина из которых приехала из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и других городов. Ради Хабиров дал поручение правительству подготовить план, как максимально эффективно помочь студентам, которые обучаются за пределами региона. Участников форума пригласили на стажировку в правительство Башкортостана. В республике учителям, которые согласятся переехать в сельскую местность, начнут выплачивать по 1 000 000 рублей. В этом году в республике стартовала программа «Земский учитель». Компенсацию будут платить педагогам, которые переедут для работы в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек. Министр образования Айбулат Хажин сообщил, что в регионе, в селах особенно не хватает учителей начальных классов, математики, химии, биологии и иностранных языков. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. В Доме правительства в торжественной обстановке состоялось первое вручение юбилейных медалей 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Наград удостоены 12 ветеранов, среди которых участники боевых действий и тружники тыла. Подробнее в нашем сюжете. В Чувашии реализуется масштабный проект газификации Левобережья. Новая ветка позволит обеспечить голубым топливом тысячи домов Заволжья. Труба протяженностью 52 километра пройдет не только по Чувашии, но и Мариэл. Проектом предусматривается газификация 5 поселков. На сегодняшний день проложено около 2 километров трубы. Строительство газопровода в Заволжье планируется завершить в 2021 году. Газификация Левобережья – один из главных и приоритетных проектов как для города, так и республики в целом. Заволжье получит дополнительный импульс развития, так как будут созданы благоприятные инвестиционные условия для бизнеса, туристско-рекреационного кластера и комфортные условия для проживания. В республиканском кардиологическом диспансере появится специальный список пациентов, которые входят в группу риска по сердечно-сосудистым болезням. Реестр поможет улучшить качество оказываемой медицинской помощи, в том числе проследить и своевременно откорректировать лечебный процесс. Кардиорегистр и телемедицинский комплекс на базе республиканской медицинской информационной системы запустят 25 февраля. Впервые идея создания регистра была предложена гендиректором Национального медицинского исследовательского центра Евгения Шляхта. С его слов, сегодня не все получают эффективное лечение по экономическим причинам, а предоставление пациентам, перенесшим инфаркт миокарда или инсульт, необходимой терапии на бесплатной основе позволит сохранить их жизни, отметил Евгений Шляхта. В интернете появился цифровой переводчик с русского на чувашский язык. Бесплатный сервис мгновенно переводит слова, фразы и тексты в обоих направлениях. Разработчикам активно помогали журналисты, пишущие на чувашском, филологи, литераторы, библиотекари и студенты. Сервис переводит не только на русский, но и на английский, болгарский, татарский языки. Переводчиком также можно воспользоваться и в мобильном приложении. Инициативу по созданию в интернете этнического сектора на национальном языке поддержало правительство Чувашии. При Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовой коммуникации в свое время была даже создана специальная рабочая группа по применению информационных технологий для автоматизированного перевода текстов с русского на чувашский язык. Стоит отметить, что по данным ЮНЕСКО, чувашский язык находится под угрозой исчезновения. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. В преддверии 75-летия победы над фашизмом по всей стране проводятся акции, которые сохраняют память поколений, вызывают гордость за мужество и героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны. Сегодня расскажем о некоторых таких акциях.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. К 75-летию Великой Победы. В школах города идут единые уроки победы. Это рассказы о подвигах жителей Чувашии. И тому несколько примеров. Ученики 24-й Чебоксарской школы приняли участие во всероссийской акции «200 минут чтения» Сталинграду посвящается, проходившей в молодежной библиотеке имени Пушкина. В школах организуются также выставки «Моя семья в истории Великой Победы». Издаются боевые листки. В 54-й школе, например, уроки победы проходят в школьном музее «Солдатская летопись». Продолжается и конкурс сочинений «Герои моей семьи». Лучшие войдут в книгу «Правнуки о войне». Это будет уже четвертый том. С фрагментами из своего сочинения Ксения Волкова, ученица 38-й Чебоксарской школы.
Мой дед уже пожилой человек. Он рассказывал мне о своей жизни. И все это было очень необычно и интересно. Когда пришла наша победа в Великой Отечественной войне, ему было всего 7 лет. А когда началась война, ему было 2,5 года. Их семья жила в городе Гродно. Родители деда погибли в 1942 году, а он с сестрой, которой было 5 лет, попали в польский детский дом в городе Гродно. В детском доме было очень плохо, есть нечего, холодно. Но они выжили. А когда наши войска освободили Гродно от немцев, деда вместе с сестрой нашли родственниками и привезли их в Чебоксары. В Чебоксарах дед рос у своей тети. Мне рассказывали, да и сама я читала в газетах, что родители моего деда, мои прадедушка и прабабушка, создали в городе Гродно подпольную группу и сражались с немцами. Волков Николай Алексеевич, мой прадедушка, был организатором антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны. Инженер-строитель, участник советско-финляндской войны. В 1940-м переведен под город Гродно для строительства инженерных сооружений. Из-за стремительного наступления немцев оказался на территории, занятой врагом. С первых же дней войны в Гродно возникло антифашистское подполье. Организатором одной из подпольных групп из 12 человек был лейтенант Волков. Это была самая первая подпольная группа на оккупированной фашистской Германии не только территории Белоруссии, но и Советского Союза. Группа действовала с августа 1941 по январь 1942. Наладила приемы распространения сводок Совинформбюро среди населения Гродно и окружающей местности. Добывала оружие, устраивала побеги красноармейцев из лагерей военнопленных, совершила несколько диверсий. Моя прабабушка, Шапошникова Варвара Васильевна, родилась 26 ноября 1908 года. Работала врачом-педиатром. Ничем не примечательный осенний день 8 октября 1935 года стал одним из самых счастливых дней в их жизни. Родилась дочь Нина. На свет появился сын Гера. Их арестовали 26 января 1942 года, в день моего рождения. После изуверских пыток в застенках гестапо белорусского города Гродно в начале февраля 1942 года они вместе с четырьмя товарищами были расстреляны. Николай Алексеевич Волков удостоен высокой награды за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху наших войск, награжден орденом Красной Звезды. В городе Гродно есть улица имени моего прадедушки Волкова Николая Алексеевича. И еще его имя присвоено школе номер 35 в городе Гродно. Наша семья благодарна и гродницам, которые одну из больших улиц назвали в честь прадедушки. На мемориальной табличке так и написано. Улица названа в честь Волкова Николая Алексеевича, уроженца Чувашии, Российская Федерация, руководитель первой подпольной группы, действовавшая в городе Гродно в период немецкой оккупации с августа 1941 года по январь 1942, расстрелян фашистами в феврале 1942 года.
И еще одна история. Дмитрий Михайлов о своем прадеде, старшем сержанте, герое Советского Союза Павле Ефимовиче Кузнецове. Указ о присвоении звания был от 10 января 1944 года, но награда была вручена ему лишь в 1959.
Павел Ефимович прошел всю войну, чтобы приблизить День Победы, тот самый, который порохом пропах и со слезами на глазах. Только в этот день он позволял себе воспоминания о друзьях-товарищах, об огнях-пожарищах. И как здорово, что мои бабушка и мама записывали эти рассказы, а я теперь читаю живую историю моей семьи и моей страны. И сердце переполняет гордость, что я частичка моего прославленного предка, грудью защищавшего страну. В нашей семье свято хранятся старые черно-белые фотографии прадеда. Правда, их не так много, и боевые награды, которые могут рассказать, каким он был солдатом. Медаль солдатской доблести за отвагу, орден Отечественной войны первой степени, орден Ленина, золотая звезда Героя Советского Союза. Прадедушка в Красной армии с 1940 года, участник войны с 22 июня 1941 года. В первые же дни 1941 года Павел Ефимович был тяжело ранен и после излечения в госпитале направлен на Украинский фронт, где воевал в должности командира отделения 465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии 1-го Украинского фронта. В составе Украинского фронта участвовал в освобождении Украины и ее столицы Киева. К утру 5 ноября 1943 года шоссе Житомир-Киев, по которому с запада в столицу Украины шли подкрепления, было перерезано. Подвиг прадеда был достойно оценен. Много боев было еще впереди. В разных переплетах довелось побывать Павлу Ефимовичу. Он был трижды ранен, но остался живым. Ведь побеждает тот, кто смел и умел. Так было на войне.
И день сегодняшний. Зал торжеств Дома правительства. Ветеранам вручали юбилейные медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Пригласили 12 фронтовиков. Среди них был и Ипатий Анисимович Ильин. Ему 101 год. А в 1941 году, сразу же после выпускного школьного бала, он был признан в ряды Красной армии. Боевал на Ленинградском фронте. Командир взвода артиллерии. Кавалер орденов Великой Отечественной войны первой и второй степени. Кавалер ордена Красной Звезды. Награжден также медалями за оборону Ленинграда и за победу над Германией. Кстати сказать, Ипатий Анисимович стоял у истоков чувашского телевидения. В 60-е годы он работал выпускающим редактором ГТРК Чувашии, тогда Комитета по телевидению и радиовещанию Чувашской АССР. Исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Николаев благодарил ветеранов за ратные трудовые подвиги, за вклад в воспитание подрастающего поколения и напомнил о важности сохранения памяти о Великой Победе. А за годы Великой Отечественной войны из Чувашии на фронт была мобилизована пятая часть населения республики. Это свыше 208 тысяч человек, и больше половины не вернулись домой. И только память о тех людях, которые, не жалея себя, сотворили этот День Победы, мы можем жить и дальше, говорил он. Тем более, это очень важно в той ситуации, когда мы с вами являемся свидетелями неоднократных попыток искажения исторической истины о роли советского народа в этой войне. А с концертной программой для почетных гостей выступали учащиеся школ города. Николай Мулянов, Алина Кузьмина, Чебоксары. Всего доброго!
В
Государственном совете Татарстана состоялась презентация социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо». Организатор – Объединение женщин-депутатов «Мерхамет Милосердия». Основная цель проекта – сохранение памяти о героическом прошлом женщин-участниц Великой Отечественной войны, тружениц тыла, детей войны, говорит заместитель председателя Госсовета, руководитель объединения «Мерхамет» Татьяна Ларионова.
Всего 458 женщин, непосредственно участниц Великой Отечественной войны и приравненных к ним, сегодня живы. Именно поэтому мы решили окружить этих женщин особым вниманием, особой заботой. И не только в части медицинского, социального обслуживания. Это непременно и обязательно нужно сделать. Но самое главное – оказать сейчас максимальную духовную, душевную поддержку. Наша задача и задача нашего социально-гуманитарного проекта – у каждой из этих женщин обязательно побывать дома. Обязательно убедиться, что их родные, близкие с ними рядом, что они им оказывают помощь, что внуки, правнуки с гордостью и с вниманием относятся к своим замечательным бабушкам, прабабушкам, участницам Великой Отечественной войны. Поговорить с каждой из них. И если есть те, кто готовы сегодня поделиться своими воспоминаниями, обязательно записать эти воспоминания, записать и опубликовать их в газетах, опубликовать, разместить их в наших телевизионных СМИ, обязательно передать эти материалы в Госархив. Нам обязательно нужно убедиться, посмотреть, а может быть, еще есть те фотографии с войны, и также передать в архив эти фотографии, письма, если они сохранились. Нам надо сделать так, чтобы слово этих женщин осталось в памяти.
В презентации социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо» принял участие председатель Госсовета Республики Фарид Мухаметшин.
Эта инициатива ценна тем, что депутаты всех уровней Государственного совета Республики Татарстан, районных городских советов, муниципальных советов, все активно должны подключиться к тому, чтобы ни один участник Великой Отечественной войны не остался без внимания. Что мы можем для них еще сделать в это время, когда уже 75 лет после войны прошло? Это мы заботу свою проявить, признательность свою сказать, в социальном плане максимально поддержать, в системе здравоохранения обратить внимание, пожилые люди, и относиться к этому надо и по-государственному, и по-человечески, более душевно, более отзывчиво, более внимательно.
Масштабный проект будет реализован в три этапа до 2 октября 2021 года. Пройдут мероприятия, направленные на сохранение памяти о подвигах женщин. Депутаты, представители органов власти посетят на дому женщин-участниц войны и тружениц тыла, окажут им необходимую помощь. Кроме того, будет продолжена акция «Дорогой наш ветеран». Будут организованы выставки, конкурсы детских работ. Состоится передача документов и материалов семейных архивов в муниципальные и государственные архивы. До начала презентации ее участники и в первую очередь ветераны войны знакомились со стендами Национального музея Республики Татарстан, где всех встречала старший научный сотрудник Вера Иванова. Итак, мы находимся сейчас в здании Госсовета, и здесь небольшая выставка.
Это раздел выставки, посвященный столетию образования ТСР. Этот раздел называется «Подвиг Татарстана на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны». Здесь представлены материалы. Один стенд рассказывает о подвиге наших земляков в тылу, какой вклад внес Татарстан и его жители в победу в годы Великой Отечественной войны, находясь в тылу. Вот представлены здесь фотографии авиационных заводов, представлены представители сельского хозяйства, плакаты, изданные на территории республики.
Нефтяная вышка, я вижу.
Да, нефтяная вышка, которая говорит наглядно о том, что в 1943 году у нас разработка нефтяных месторождений началась. И одна из фотографий, вот если говорить о сегодняшнем мероприятии, учительница Тиньковской школы Касаткина, которая в годы войны перешла на работу за комбайном. То есть вот половина населения нашей республики в годы войны это были женщины. Они внесли большой вклад в развитие нашей республики в годы Великой Отечественной войны. И другой стенд, он посвящен подвигу наших земляков в годы Великой Отечественной войны уже непосредственно на фронте. Здесь представлены фотографии воинов дивизии, которые принимали принимали участие в боях на фронтах войны, и герои Советского Союза, наши земляки. Ну и также плакаты и фотографии вот наши земляки, которые дошли до стен Рейхстага. Но среди женщин у нас единственная наша землячка, герой Советского Союза, это Малуба Свердланова. Ее портрет также представлен на этом стенде.
Потрясающие совершенно стенды. Каждая картинка, каждая фотография, каждый плакат – это символ того времени, документ того времени. Это просто вот потрясающе.
Также сверху у нас здесь у нас вот фоном данной фотографии деятелей культуры, ученых Камая, Арбузова, Жиганова, гармониста Туишева. И здесь у нас композитор Фарид Ярулин, который ушел на фронт и погиб, писатели Патрих Карим, Абсалямов и Адель Кутуй.
Во время презентации руководитель группы Мархамет Татьяна Ларионова прочла фрагмент воспоминаний Емелиной Татьяны Андреевны в годы Великой Отечественной войны, работавшей военно-полевым хирургом. Напомню, что в прошлом выпуске радиожурнала звучали ее воспоминания.
После одной из бомбежки Татьяне Андреевне пришлось менять шапку-ушанку. 10 мелких осколков, 10 дырок, решето, а не шапка. Шапку выдали новую. Татьяна Андреевна берегла эту шапку и привезла домой. А почему? Внутри на ней было клеймо. Третья меховая фабрика, город Казань. Сшитая руками земляков. Татьяна Андреевна считала, что эта шапка тоже берегла ее. И это женская история. И поверьте, до мурашек, правда? А вот как Татьяна Андреевна вспоминает непосредственно 9 мая, День Победы, когда все радовались, когда все ликовали, да, конечно, плакали. Она в это время находилась в госпитале в Кольфурте, была дежурным врачом по госпиталю. В этот день умерло двое солдат, которые уже не успели радоваться победе.
Это лишь один фрагмент из истории Великой Отечественной войны. Из жизни женщин, воевавших, работавших в тылу. Наша задача – сохранить как можно больше этих историй для будущих поколений. И это одна из целей проекта «У войны не женское лицо».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов. В год 75-летия Великой Победы над фашистской Германией свой сюжет хочу начать с собственных стихов, посвященных маме. «Сон унал ёс, ты над тода одна вещь, кушкола гырлыез, ош челектем чаш ез, содыр щен, урок ёсы отещ чингли лэщ, жин коразе, ош гудыри воштиз». Ваньзе фронтлы, ваньзе вормон понна, сычы дыр якытын на дышецкон, кутушмон лыпумит джуцкиз быдес страна, дышецщед луиз ачиз улон. Война, война, ее последки точат, ей не положен в памяти предел, как гром ударил в школьный колокольчик, и тот в ответ набатом загудел. Один урок возвысился, и он-то гласил: «В чаду отчаяния держись!» Он был звенящ и четок. Все для фронта, все для победы. Им стояла жизнь. И мама близ лучины и кресала, превозмогла безграмотную тьму, когда она отцу на фронт писала: «На 43-й и конец письму». И до того о чтении не помысля, ему училась мать назло врагам, доколе шли с войны отцовы письма, сама их разбирала по слогам. Уроки арифметики бывали, когда палит жара иль град сечет, она девчушкой на лесоповале вела урочным плахом трудный счет. Потом пошла за муками отрада и стала географией дивить. Россия, издыхающего гада, по разным странам принялась давить. С историей мама отличилась. Ее она до точки превзошла. У ней самой история училась. Она сама историей была. Эти строки перевел на русский язык народный поэт удмуртий Анатолий Демьянов, а оригинал вошел в вышедшую только что антологию современной удмуртской литературы. это академическое двухтомное издание, в год столетия государственности и книжное издательство «Удмуртия» выпустило при поддержке Министерства национальной политики. Его редактором-составителем стал поэт и прозаик Сергей Матвеев.
Антология современной удмуртской литературы, она в двух томах, поэзия, проза, очень важный и серьезный проект издательства «Удмуртия» и является эксклюзивным вариантом подобного рода издания на удмуртском языке, поскольку в истории издательства, да и в целом в истории удмуртской литературы, не было подобного прецедента. В два тома издания включены произведения 74 авторов. Это жанр поэзии и в основном малая форма прозы. 42 поэта и 32 прозаика. В него включены интересные авторы разного возраста и разных взглядов на жизнь, понимание роли литературы в обществе. Независимо от того, является ли человек членом своих записателей или нет, нельзя не назвать такие имена, как Рафит Миникузин, живя в Башкортостане, или Яков Майков, который живет в Одессе, являются, безусловно, талантливыми поэтами. Их произведения заняли достойное место в антологии. Здесь требовалось единственное условие – это качество произведений, которые написаны на удмуртском языке. Поэтому в издание включены авторы, начиная с представителей нового поколения, которые достаточно звучно заявили о себе. Например, Анастасия Шумилова, которая, являясь филологом по образованию, раскрывает всевозможные оттенки слов, при этом глубоко копаясь в смыслах этих слов. Или Богдан Анфиногенов, который является автором многих культурных проектов среди удмуртской молодежи. В своих стихах выражает современный взгляд на разные вещи. Или Мария Векшина, которая в своем романе на тему городской жизни показывает утопический город будущего, окрашенный в атрибуты национального. Представители более старшего поколения, которые уже вошли в сокровищницу удмуртской культуры, придерживаются более традиционных взглядов на жизнь и на литературу, при этом поддерживая планку качества на очень высоком уровне. Например, поэты Василий Ванюшев или Вениамин Ившин, прозаики Олег Четкарев, Петр Куликов, которые вне зависимости от социальных условий демонстрируют свою беспредельную любовь к малой родине, богатой природой и традициями.
В недалеком прошлом литературоведы, критики сетовали на нехватку жанрового разнообразия в удмуртской литературе. Мол, незначительное место занимают или отсутствуют фантастика, фэнтези, детектив.
Эти пробелы, с радостью надо сказать, что в последнее время каким-то образом заполняются. Например, Алексей Ельцов написал в жанре фантастики повесть «Ночные гости», а Елена Минигараева, очень активный автор, в жанре фэнтези написала «Поезд через 69 лет» и детектив «Платок покрывала». Очень интересные вещи, я с удовольствием прочитал их. Уникальность антологии современной удмуртской литературы заключается в широкой и разнообразной палитре авторов и их произведений. Красноречиво показывает, откуда родом удмуртская литература, на какой почве растет и развивается, в каком направлении делает свои шаги. Перспектива достаточно позитивна.
Сергей Васильевич, таких антологий у нас не было, вы сказали. А вот каким тиражом? Потому что нынешние издаются до 100, до 200 экземпляров.
К сожалению, да, реалии нашей жизни таковы, что читающих все меньше. И на фоне этого абсолютно противоположным моментом является наша антология. Каждый том выпущен тиражом 2500 экземпляров. Сама книга достаточно объемна, в каждом томе по 400 страниц.
Специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом» корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов. Всего доброго.
В Уфе историки и предприниматели объединились, чтобы восстановить военный мотоцикл Красной армии. Реконструкторы ремонтируют технику 25-го мотоциклетного полка к параду на 9 мая. Тему продолжит корреспондент Анвар Аслямов.
Эта пушка 45-ка не стреляет, но имитирует выстрелы из этого орудия.
Именно такие пушки помогали артиллеристам Красной армии выдворять немецкие войска с захваченных земель. В победе над фашизмом свою роль сыграли и мотоциклетные формирования. Еще до начала Великой Отечественной советские инженеры проявили смекалку и модифицировали БМВ Р-71. Новые мотоциклы под маркой М-72 начали выпускать в 1941 году. 12 лет назад единомышленники объединились в военно-исторический клуб 190-й пехотный Очаковский полк. уфимским реконструкторам удалось по крупицам восстановить облик вражеского Р-71, который не раз становился участником экспозиции. А сейчас мастера приступили к сборке М-72. Кстати, на свет было выпущено более 8500 таких машин. Классифицировались мотоциклы как бронетехника и оснащались местом под пулемет. Уже в мирное время они подлежали специальному учету на случай войны. Каждую деталь надо заварить, зашлифовать и подготовить к покраске. Работа в гаражном боксе кипит. Энтузиасты, а их иначе не назовешь, люди самых разных профессий. Ильдар Ахметшин, например, директор проектного института. Не так давно топ-менеджер решил с нуля реставрировать редкую модель «Урала».
В первозданном виде практически попался, потрепанный временем, проржавевший, краска облезшая. Ну вот, по итогам работы получился вот такой вот красавец. Поскольку он 61-го года выпуска, поэтому, приурочив его к этому году, решил назвать Юрием Гагариным.
Ряды движения все чаще пополняет молодежь. Десятиклассница Дарья Карачурина занимается верховой ездой. С детства питает любовь не только к животным, но и к технике. А теперь трудится над созданием своего первого железного коня.
Мой мотоцикл потихонечку собираем. Вот, и глядишь, через годик, когда смогу получить права, уже буду сама ездить.
Впрочем, к новому сезону участники движения реставрируют не только мотоциклы. Реконструкторы занимаются ремонтом предметов быта, обмундирования и снаряжения советских солдат.
Сейчас в процессе восстановления 3 мотоцикла. Всего клуб планирует выставить 6 единиц техники для участия в параде Победы в Уфе.
В Йошкар-Оле открылся первый региональный ресурсный центр поддержки добровольчества в Мариэл. Рассказывает Диляра Никитина.
Еще в прошлом году президентом страны была поставлена задача внедрить стандарт поддержки добровольчества во всех регионах страны. И одним из шагов является открытие ресурсных центров в регионе. Для этого в рамках регионального проекта «Социальная активность» из республиканского бюджета были выделены финансовые средства. И вот на базе Дворца молодежи открылся первый в республике центр, говорит заместитель директора Дворца молодежи Лариса Лоскутова.
Чем он отличается от центра развитие, которое у нас было добровольчество в нашей республике. В принципе, конечно, это увеличение тех людей, которые будут работать в этом центре, и расширение зоны ответственности, зоны взаимодействия в нашей республике по направлениям добровольчества.
А ресурсный центр, он у нас будет один создан или их несколько?
В каждом регионе предполагается по несколько ресурсных центров. Вот наш первый. Мы планируем, что у нас еще будет ресурсный центр по Серебряной на добровольчество. И, конечно, мы бы хотели, чтобы у нас в муниципалитетах тоже появились центры, ну, 2 точно, и там уже по настроению.
В открывшемся ресурсном центре сделан ремонт кабинетов и закуплено необходимое оборудование. Сотрудниками будет вестись мониторинг и определенные исследования. Через работу ресурсного центра должно быть налажено взаимодействие с различными общественными организациями и участие в программах Ассоциации волонтерских центров. Всю эту работу раньше выполнял уже имевшийся центр развития волонтерства. Сейчас же возможности увеличились. Тем более все больше и больше людей желают влиться в ряды добровольцев.
Люди есть самые разные. Есть, например, люди пожилого возраста, мы называем их серебряные добровольцы. Есть волонтеры с ограниченными возможностями здоровья. Вот на спартакиаде у нас активно принимали участие такие ребята. И, конечно же, школьники, студенты и работающие люди тоже у нас есть, которые берут отгулы, берут отпуск и помогают принимать участие в нашей деятельности. В Токиаде было несколько человек, которые брали отпуск, которые брали отгулы в определенные дни, чтобы помочь нам вот в проведении такого масштабного мероприятия.
А скажите, сколько направлений у нас сейчас существует в волонтерстве и какие из них именно в нашем регионе популярны?
Направлений у нас больше 12. Я хочу сказать, что вот буквально в прошлом году мы проводили опрос, более 1000 человек приняли участие, и основные, где готовы принимать участие, это в первую очередь помощь детям-сиротам, помощь пожилым людям, помощь приютам для животных. Вот эта проблема стоит очень остро для нашей республики, очень многие люди об этом говорят и готовы присоединиться к этому движению. поиск пропавших людей тоже очень востребовано, особенно в осенний период. У нас очень много лесов, грибников, да, поэтому очень. И, конечно, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и благоустройства. То есть основные те направления, которые есть, они востребованы у нас в республике.
Какова специфика деятельности волонтеров именно нашего региона?
Больше всего, конечно, это событийное добровольчество. Uh-huh. Есть такие узкие направления. Например, вот волонтеры-медики, они занимаются профилактикой и помощью. Например, вот сейчас большой акцент делается на паллиативной помощи. Деятельность с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Очень большой пласт волонтеров решает эти проблемы. Волонтеры культуры появляются у нас сейчас активно, министерство развивает это направление. Этот год дает возможность еще больше узнать о Великой Отечественной войне. У нас сейчас тоже стартует проект, где мы рассказываем о героях Советского Союза, уроженцев нашей республики.
А мотивация и вознаграждение волонтера, понятно, что они делают это бесплатно, но все-таки любой порыв души, он как-то мотивирован должен быть.
В прошлом году мы переходили на цифровое телевидение, более 500 добровольцев работали на подключении, и когда мы встречались для подведения итогов, они очень много говорили добрых слов про тех людей, которые их встречали. Вот именно те слова благодарности очень мотивируют на дальнейшие, будем говорить, подвиги. Мы всегда говорим, что доброволец – это вот некий такой суперчеловек, который помогает решить задачи, помогает людям в их проблемах, и поэтому те добрые слова, которые люди говорят, это очень мотивирует.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В Мордове прошел второй межрегиональный фестиваль народных промыслов «За валенки». Об уникальных традициях этого праздника рассказывает Ирина Колесникова.
Добрый день. В старинном русском селе Аксел Темниковского района яблоку негде было упасть. Собралось огромное количество мастеров из Нижнего Новгорода, Казани, Ульяновска и, конечно же, Мордовии. Вот уже третий год подряд с большим желанием и стремлением показать свое ремесло проходит в регионе фестиваль народных промыслов и ремесел. Место проведения выбрано не случайно. Село Аксел издревле славится своими мастерами, которые с любовью и теплотой, вкладывая душу, делали и делают хорошие и добротные валенки. Мастер по изготовление этой уникальной обуви из Краснослободска Иван Пиксайкин, активный участник фестиваля.
Лет 20, как мы катаем. Этому ремеслу научил тесть спокойный, хозяйка Валентина Ивановна. Валенки неделю, пар 8-10 скатываем. Стараемся привить с трудом, если честно сказать.
Особую атмосферу для всех гостей создавал ансамбль «Лаймани». По словам руководителя коллектива Александра Путилиной, в мире моды валенки сейчас одна из главных тенденций.
Мы придерживаем традициям и как наши бабушки, прабабушки, мамы пели на различных праздниках. Вот мы сегодня и так одеты. Прекрасный, веселый фестиваль, радостный, зимний.
С песнями и танцами встречали гостей участники фестиваля, которые показывали не только национальную культуру, но и туристическую привлекательность. Эта традиция будет продолжена, уверяет глава Темниковского района Сергей Кизим.
Зимний праздник посвящен хорошей зимней обуви, которая и сейчас пользуется спросом в России. Мы популяризируем село, район, Темников. Сельчанам это очень нравится, гостям. Появляется ценность территории.
Никто не остался равнодушным, когда проводились зимние гонки на санях, бег в мешках, состязания дуэлянтов с валенками. А ордатовцы не только порадовали публику известными на всю Россию урусовскими валенками, которые были проданы все до единой пары, но и исполнением эрзианских народных песен. Руководителя Центра по развитию и продвижению культуры и туризма Темниковского района Натальи Пременко. Это настоящий праздник народной культуры, традиций и ремесла.
Этим мероприятием хочется показать, что мы сохраняем традиции. Валенки – это, конечно же, всегда прекрасно, тепло, это ассоциация с детства. Конечно же, славятся Ордатовский район русовскими валенками.
Фестиваль стал доброй и очень полезной традицией. В Темниковском районе уверена, что праздник русского валенка скоро наберет небывалый размах и обязательно выйдет за пределы одного района. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
Сыктывкар с гастролями посетил Воркутинский драматический театр имени Бориса Мордвинова. На пресс-конференции, организованной по такому случаю, побывала наш корреспондент Республики Коми Мария Лапина.
В последний раз артисты из Заполярья были в столице Коми в 2018 году. С тех пор готовились, копили репертуар, в итоге привезли сыктывкарским зрителям новые постановки. Сказ по произведениям Бориса Шергина «Со всею нежностью», зоофэнтези «Зверушкины истории» Дона Нигра и другие. По словам режиссера театра Юрия Нестерова, все эти вещи объединяют их светлый характер, доброта и душевность. Они полюбились в Воркуте, потому что несут тепло в зрительские сердца.
Я честно скажу, что в Воркуте, поскольку вот я уже там работаю почти 4 года, мы в Воркуте пытаемся в первую очередь делать спектакли праздничные, радостные. Там суровый климат, и хочется людям дарить праздник, радость. Поэтому наш репертуар в этом направлении, мы его как бы направляем, чтобы это приносило людям радость.
Минувший год театра ознаменовался для труппы из Заполярья значимым событием. Воркутинскому драматическому театру было присвоено имя его основоположника, заслуженного артиста РСФСР, режиссера Бориса Мордвинова. Это стало настоящим поводом для гордости.
Представьте себе, кто такой Борис Мордвинов. Это уникальная личность для русского российского театра. Этот человек закончил первую студию МХАТ. Любимый ученик Немировича Данченко. Сначала он был ведущим актером, потом он стал режиссером МХАТ. Это еще до революции. В 20-х годах он возглавлял все гастрольные поездки МХАТ по миру. В 32-м году он становится главным режиссером Большого театра. То есть Мордвинов в то время входил в пятерку самых известных режиссеров.
На пресс-конференции затронули также вопрос востребованности такого вида искусства, как театр. Не отмирает ли он сегодня, в век развития цифровых технологий? Своя точка зрения у директора Сыктывкарского драматического театра имени Виктора Савина Михаила Матвеева.
Интерес к театру очень большой. В масштабах страны сейчас такой это ренессанс зрительского интереса к театру вообще, потому что именно театр предлагает какой-то уникальный продукт, что не может дать ни телевидение, ни кино, ни интернет. Это элитарное искусство. Театр во все времена был таким. И сейчас у нас большинство востребованных театров, они очень дорогие. Но вы найдете свободные продажи билет в Большой театр? Не найдете. Спрос очень велик.
Вот мы и пожелаем нашим гостям, артистам из Заполярной Воркуты, высокого спроса на их творчество, зрительской любви и аншлагов. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист радио «Татарстан» Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Пишите нам. Адрес в Казани. Улица Шамиль Усманова, дом 9, радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Телефон в Казани 555-80-08. Адрес в сети интернет trt-tv.ru. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.